Глава 10. В Божьем доме. Виола.
Не могу передать, как мне жаль.
Он предложил мне чашку с корнеплодным кофе. Я не шелохнулась.
Виола, пожалуйста.
Он настойчиво протянул ее мне. Окей, взяла. Хотя руки все еще тряслись. Так и тряслись с самого прошлого вечера, с тех пор, как я увидела, как она падает. На колени сначала, потом на бок, на гравий, с открытыми глазами. Открытыми, но уже ничего не видящими. Я смотрела, как она это делает. Падает.
Сержант Молот будет наказан. Мэр сел напротив. Он действовал самовольно. Я никогда не приказывал ему ничего подобного.
«Он ее убил», — произнесла я, но вышла почти беззвучно. Сержант Молот отволок меня в дом исцеления. Он колотил в дверь прикладом ружья, прибудил всех, выгнал из дома принести тело Мэдди. Я потеряла дар речи, даже плакать толком не могла. Они все на меня смотрели, и мистрис, и другие ученицы. Даже мистрис Койл решительно не встречалась со мной глазами. «Чем ты занималась, а? Куда ты ее потащила?» А сегодня утром мэр Прантис вызвал меня сюда, к себе в собор, то есть домой, то есть в Дом Божий. К Богу, в дом. И вот тут они совсем перестали на меня смотреть.
«Прости, Виола», — сказал он. «Некоторые мужчины из Прантистауна, из старого Прантистауна, конечно, до сих пор таят злобу на женщин за то, что случилось много лет назад».
Он перехватил мой полный ужаса взгляд.
«Та история, которую ты считаешь правдой...»
Он покачал головой.
«На самом деле не имеет к правде ни малейшего отношения».
Я все еще таращилась на него дикими глазами. Он вздохнул.
«Война со спаклами имела место и в Прентистауне, Виола. И поверь, она была ужасна. Мужчины и женщины сражались бок о бок, чтобы спасти себе жизнь».
Он соединил кончики длинных пальцев в треугольник. Голос спокойный, мягкий.
«Но в нашем маленьком форпосте возник раздор, даже несмотря на то, что мы одержали победу. Раздор между мужчинами и женщинами».
«Да уж».
«Они организовали собственную армию, Виола. Они откололись от нас, потому что не доверяли мужчинам, чьи мысли могли читать. Мы пытались договориться с ними, но на самом деле они хотели только войны. И, боюсь, они ее получили».
Он выпрямился в кресле и печально посмотрел на меня.
«Армия женщин — это все равно армия, и у них были ружья. А армия может тебя победить».
«Вы убили их всех до единой». Я слышала собственное тяжелое дыхание.
«Это неправда».
Покачал головой он.
«Многие погибли на поле битвы. Увидев, что их война проиграна, женщины распустили слух, что их мужчины убийцы. А потом они покончили с собой, чтобы оставшиеся мужчины так и так оказались обречены».
Мне вспомнился Бен. Он рассказывал совершенно другую историю. «Я вам не верю. Все было не так».
«Я там был, Виола. Я помню все куда отчетливее, чем хотел бы».
Он поймал мой взгляд.
«И я как никто хочу, чтобы история больше не повторялась. Ты меня понимаешь?»
О, думаю, я его поняла. У меня желудок ухнул куда-то вниз против воли, а из глаз потекли слезы, потому что я видела, как они тащат тело Мэдди назад, в дом исцеления, и как мистер Скойл велит мне помогать ей готовить его... тело к погребению, чтобы я видела, своими глазами видела и как можно ближе, чего стоила моя попытка найти башню. «Мистер Скойл», — я попыталась взять себя в руки, — «хотела узнать, можем ли мы похоронить ее сегодня ближе к вечеру».
«Я уже послал сказать ей, что можете»,
— кивнул он.
«Все необходимое для этого сейчас везут к вам, пока мы с тобой разговариваем».
Я поставила кофе на столик у кресла. Мы сидели в огромной комнате, самое большое внутреннее помещение, какое я в жизни видела, за исключением пусковых ангаров нашего корабля, конечно, слишком большое для пары мягких кресел и деревянного стола. Единственный источник света — круглое окно из цветного стекла с изображением этого мира и двух его лун. Свет падал на нас. Все остальное тонуло в тени.
«Как ты ее находишь?» — спросил мэр. «Мистрис Койл».
У меня на плечах лежал такой груз. Мэдди умерла. Тот до сих пор где-то там, неизвестно где. Что я даже не сразу вспомнила, что я тут не одна. «Вы о чем?» Он слегка пожал плечами.
«Ну, как с ней работается? Какая из нее учительница?»
Я проглотила слюну. «Она лучший целитель в убежище».
«А сейчас лучший целитель в новом Прентистауне», —
поправил он.
«Мне говорили, некогда она пользовалась здесь большим влиянием, сила, с которой приходилось считаться».
Я прикусила губу и уставилась на ковер. Она не смогла спасти Мэдди.
«Давай простим ее за это, ладно?»
— произнес он тихо, мягко, почти по-доброму.
«Никто ведь не идеален».
Он тоже поставил чашку.
«Соболезную по поводу твоей подруги. И сожалею, что нам пришлось так долго ждать, чтобы поговорить снова. Было очень много работы. Я хочу прекратить все страдания на этой планете. Вот почему гибель твоей подруги так меня огорчает. В этом моя миссия. Война действительно окончена, Виола. Настало время исцеления».
Я ничего не ответила.
«Но твоя мистрис видит все по-другому, да? Она считает меня врагом».
Рано утром, когда мы одевали Мэдди в белые похоронные одежды, мистрис Койл сказала: «Ну что ж, если он хотел войны, он ее получил. И это мы еще даже не начали драться». Когда пришел вызов, она велела ничего такого ему не говорить, только спросить про похороны. Ну и выяснить все, что только смогу.
«Ты тоже видишь во мне врага», —
продолжал он.
«И я очень хочу, чтобы это было не так. Меня очень огорчает, что из-за этого ужасного происшествия ты теперь будешь относиться ко мне еще подозрительнее».
Мэдди снова поднялась волной у меня в груди. Тот поднялся. Мне даже пришлось какое-то время дышать ртом.
«Я хорошо себе представляю, как это привлекательно выглядит, когда есть стороны, когда ты можешь быть на ее стороне», —
сказал он.
«Я тебя не виню, нет. Я даже не стал расспрашивать тебя про корабли. Знаю, ты все равно мне солжешь. Она наверняка попросила бы тебя солгать. Будь я на месте мистрис Койл, я бы сделал то же самое. Вынудил бы тебя мне помогать. Воспользовался бы тем, что само упало с неба мне в руки».
«Она мной не пользуется», — спокойно сказала я. «И ты можешь быть для нас очень-очень полезна, если таков будет твой выбор», — вспомнилось мне.
«Могу я тебе кое-что сказать, Виола?»
Он наклонился вперед. «Что?» Он склонил голову на бок.
«Я бы и правда хотел, чтобы ты звала меня Дэвидом».
Я снова уперлась взглядом в ковер. «Так что же, Дэвид?»
«Спасибо, Виола. Для меня это действительно много значит».
Он замолчал и ждал, пока я снова не подняла глаза.
«Я встречался с советом, который раньше управлял убежищем. И с бывшим мэром убежища тоже. И с бывшим шефом полиции, и с главным по медицине, и по образованию. Я встретился со всеми важными лицами этого города. Некоторые из них сейчас работают на меня. Некоторые не подошли новой администрации, и это тоже нормально. В городе масса работы по перестройке, по подготовке его к прибытию твоего народа, Виола. По превращению его в настоящий рай, в котором они нуждаются, который хотят и ожидают здесь увидеть».
Он все еще смотрел прямо мне в глаза. Его собственные были темно-синие, как бегущая по сланцевой плите вода.
«И изо всех людей, с которыми я познакомился в новом Прентистауне, твоя мистрис Койл единственная по-настоящему знает, что это такое — быть лидером, вести за собой людей. Власть не выращивают, Виола. Ее берут. И на всей этой планете она, возможно, единственный человек, помимо меня, у кого достанет силы, достанет воли взять ее».
Я смотрела в эти его синие глаза, и в голову мне пришла одна мысль. Шум мэра Прентиса молчал, как черное ничто, и лицо с глазами тоже решительно ничего не выдавали. Но вот что мне интересно. Задняя мысль, надежно спрятанная за всем прочим. Уж не боится ли он ее?
«Почему, по-твоему, я велел отнести тебя к ней с этой огнестрельной раной?»
«Потому что она самый лучший целитель. Вы сами это сказали».
«Да, но она в городе далеко не единственная. Большую часть работы все равно делают пластыри и лекарства. Мистрис Койл просто на редкость мастерски ими пользуется».
Я машинально тронула шрам. «Дело, полагаю, не только в этом?»
«Не только. Тут ты права».
Он еще подался вперед.
«Я хочу, чтобы она была на моей стороне, Виола. Она нужна мне на моей стороне, если я хочу добиться успеха с этим своим новым обществом. Если бы только мы могли работать вместе, мы с мистерс Койл...»
Он снова откинулся на спинку.
«Что за мир мы могли бы построить?»
«Вы посадили ее под замок».
«Но я не собираюсь держать ее там вечно. Границы между мужчинами и женщинами в последнее время размылись, и вернуть их на место нелегко. Это процесс медленный и болезненный. Для формирования взаимного доверия нужно время. Но здесь важно помнить, что, как я уже говорил, война уже окончена, Виола. Это действительно правда. Я не хочу больше никакой борьбы, никакого кровопролития».
Чтобы сделать хоть что-то, я взяла со стола остывающую чашку с кофе. Поднесла к губам, но пить не стала. «С Тоддом все хорошо?» — спросила я, глядя в сторону.
«Счастлив, здоров. Работает на солнышке».
«Могу я его увидеть?» Он помолчал, словно обдумывая эту возможность.
«Можешь сделать для меня кое-что?»
«Что?» Еще одна мысль начала обретать форму. «Хотите, чтобы я шпионила за ней для вас?»
«Нет»,
— возразил он.
«Не шпионила?» «Конечно, нет. Мне просто нужна твоя помощь в том, чтобы убедить ее в одном. Я не тиран, как она полагает. История совсем не такая, как она привыкла считать. Работая вместе, мы сможем превратить это место в тот самый дом, которого мы оба так хотели, когда наш народ много лет назад покинул Старый Свет в поисках счастья. Я ей не враг. И тебе тоже».
Он казался таким искренним. Правда, казался.
«Я прошу твоей помощи», — сказал он.
«Вы и так здесь всем управляете», — пожала плечами я. «Моя помощь вам не нужна?»
«Нет, нужна», —
настойчиво повторил он.
«Ты сейчас с ней ближе, чем я вообще мог бы когда-нибудь стать».
«Да ну», — подумала я. «Та самая девочка», — вспомнила я.
«И еще я знаю, что в ту первую нашу встречу она поила тебя наркотиком, чтобы ты уснула, не успев ничего мне рассказать».
Я отхлебнула холодного кофе. «А вы бы сами такого не сделали?» Он улыбнулся.
«Так ты согласна, что мы с ней не слишком-то друг от друга отличаемся?»
«Как я могу вам доверять?»
«А как ты можешь доверять ей, если она так с тобой поступила?»
«Она мне жизнь спасла».
«После того, как я тебя туда отвез».
«Не она держит меня взаперти в доме исцеления».
«Ты пришла сюда без надзора, не так ли? Ограничения уже постепенно снимаются».
«Она учит меня на целительницу».
«А кто те остальные целительницы, с которыми она встречалась?»
Он снова сложил пальцы шатром.
«Что они замышляют, как ты думаешь?»
Я уставилась в чашку и сглотнула. «И откуда, интересно, он это узнал?»
«И какие у них виды на тебя?»
Закончил он свою мысль. Я упорно продолжала на него смотреть.
«Прошу, пойдем со мной».
Он встал. Мы вышли из этой огромной комнаты и двинулись дальше через коротенький холл собора. Двери на площадь стояли распахнутые настежь. Там отрабатывала маневры армия. Слитный топ-топ-топ по камням тек внутрь, а за ним, не отставая, неумолчный рев мужчин, у которых отняли лекарства. Я даже поморщилась.
«Смотри», —
сказал мэр. За спинами армии в самом центре площади несколько человек собирали небольшую деревянную платформу из простых досок. На ней эдакий перегнутый шест. И что это такое?
Завтра после обеда там повесят сержанта Молота за совершенное им ужасное преступление.
Воспоминание о Мэдди, об ее пустых безжизненных глазах снова поднялось у меня в груди. Мне пришлось зажать себе рот ладонью, чтобы загнать его снова внутрь.
«Я пощадил старого мэра этого города», —
продолжал он,
— «но не пощажу одного из самых давних и преданных своих сержантов. Ты правда думаешь, я пойду на такие неудобства только чтобы потрафить одной девочке, обладательнице информации, которая могла бы быть мне полезна? Ты правда думаешь, что я пойду на такое, когда, как ты говоришь, я здесь всем заправляю?»
«Тогда почему вы это делаете?» — спросила я.
«Потому что он нарушил закон. Потому что это цивилизованный мир. И в нем не будут терпеть варварские поступки. Потому что война окончена».
Он повернулся ко мне.
«Я буду очень признателен, если ты сможешь убедить в этом мистерис Койл».
Он шагнул ближе.
«Ты сделаешь это для меня? Ты, по крайней мере, расскажешь ей, на что я пошел, чтобы как-то исправить эту трагическую ситуацию».
Я смотрела себе под ноги. В голове кружилась, вертелась, как метеор в полете. Его слова вполне могли быть правдой. Но Мэдди все равно мертва. И в этом виновата я. А Тодда так и нет. Что же мне делать? Что же мне делать?
«Ты сделаешь это, Виола?»
«Ну, по крайней мере, подумала я, это информация, которой так хотела мистерис Койл. Я проглотила слюну. Я попробую». Он заулыбался.
«Великолепно».
И ласково тронул меня за плечо.
«Беги же скорее домой. Ты нужна им на погребальной службе».
Я кивнула. Шагнула прочь от него на соборные ступени. Рев обрушился на меня, как удар вместе с солнцем. Я встала, как вкопанная, и попыталась снова глотнуть воздуха. Кажется, его весь из меня вышибло.
«Виола!»
Он продолжал смотреть на меня с лестницы своего дома-собора.
«Почему бы тебе не поужинать со мной тут? Завтра вечером?»
Он даже ухмыльнулся при виде моих усилий спрятать то, как мне этого не хочется.
«Тот, разумеется, тоже будет».
Я вытаращила глаза. Из груди снова пошла волна, добросила слезы до глаз, захватила врасплох так, что я даже икнула. «Правда?»
«Правда»,
— сказал он. «Нет, честно?»
«Честно».
И он распахнул мне объятия.